Говорит радио «Свобода». Сорок пятым президентом США избран республиканец Дональд Трамп.
Ключевыми штатами, определившими победу Трамп, штаты Ржавого пояса, ну и Флорида.
Эксперты и политики спорят о том, какой будет внешняя и внутренняя политика нового президента Соединенных Штатов.
Какой будет его политика, можно сказать, только после того, как он проведет серию сложнейших переговоров по всем линиям.
Украина и Грузия надеются на сохранение стратегического партнерства с США после прихода Дональда Трампа в Белый дом.
Если Трамп приступит к осуществлению того, что он говорил, для Грузии могут наступить еще более тяжелые времена, чем сейчас.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Этот выпуск полностью посвящен состоявшимся в США президентским выборам. Сегодня среда, 9 ноября. Итак, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп избран 45-м президентом Соединенных Штатов. Трамп опередил свою основную соперницу, кандидата демократической партии Хиллари Клинтон. После того, как победа Трампа стала очевидной, он выступил перед своими сторонниками в штаб-квартире республиканской партии в Нью-Йорке, поблагодарив избирателей за поддержку. Трамп пообещал стать президентом всех американцев и призвал страну преодолеть партийные разногласия. Избранный президент также заявил, что будет стремиться к сотрудничеству с другими государствами. Вот что Трамп сказал, в частности, в своей первой речи после избрания.
Работая вместе, мы будем способны выполнить задачу повторного выстраивания нашей нации. Я смотрел на возможности, потенциалы и бизнеса, и людей. И думаю, что знаю, что необходимо для нашей страны. Я знаю, что у нас огромный потенциал, великолепная вещь. И у каждого будет возможность осуществить, реализовать свой потенциал. И мы не будем забывать в будущем об интересах нашей нации. Мы будем мобилизовать свои внутренние возможности, выстраивать новые школы, больницы, инфраструктуру. Это станет самым первым для нас вопросом. Мы хотим восстроить нацию. Мы будем также, в конце концов, заботиться о наших великолепных ветеранах. Они так верно служили и сопровождали нас на этом пути, длившемся 18 месяцев и заслуживает почтения. Мы будем заботиться о нашем национальном росте, об использовании всех талантов наших людей, чтобы помочь светлейшему будущему в интересах всех у нас. Есть великолепный экономический план. Мы удвоим цифры нашего роста. И в то же время мы пойдем вместе со всеми другими нациями, которые того пожелают. И хотим выстраивать хорошие отношения. Нет слишком большой мечты, слишком большого вызова, на который нам невозможно было бы дотянуться. Для Америки мы хотим только наилучшего. Мы хотим вновь подтвердить то, куда идет наша нация. Мы будем мечтать о наилучших вещах для нашей страны и хотим сделать его вновь успешным. Мы будем всегда ставить на первое место интересы Америки перед лицом всемирного сообщества. Мы хотим дружбы, не вражды, партнерства, не противостояния. Это было историческое событие, как говорят. Но для того, чтобы оно стало по-настоящему историческим, мы должны хорошо поработать. И я смею вас заверить, что мы так и сделаем. Я радостно ожидаю работы вашего президента и надеюсь, что через 2, 3, 4, а может быть и 8 лет вы кто-нибудь скажете, что это было что-то, чем мы можем на самом деле гордиться. Я очень вас благодарю, могу только сказать, что кампания закончена, но наша работа по этому движению только-только начинается. Мы немедленно возьмемся за работу на благо американского народа, и мы будем делать свою работу, которая, как я надеюсь, заставит вас гордиться своим президентом. Еще раз, моя честь, я люблю эту страну. Спасибо, спасибо большое.
Это был избранный президент США Дональд Трамп. Хиллари Клинтон в телефонном разговоре уже поздравила его с победой. Наблюдатели отмечают, что Клинтон перед выборами лидировала согласно результатам большинства социологических опросов. Однако Трамп в ряде штатов выступил заметно лучше, чем прогнозировалось. О том, как проходило голосование, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов. Мы беседовали с ним, когда подсчет голосов еще продолжался, но победа Трампа была уже бесспорной. Итак, Евгений, как проходило голосование на президентских выборах в Соединенных Штатах сегодня? Сразу ли стало понятно, что Трамп лидирует?
Нет, Андрей, не сразу. Восточное побережье США начинает голосовать раньше, чем другие регионы, чем Средний Запад, район скалистых гор и побережье западное, Тихоокеанское. На востоке с самого северного штата Мэн и, в общем, на всем протяжении до Северной Каролины. Все шло по плану, и Клинтон уверенно выигрывала в Мэне, Вермонте, Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавере, Мэриленде. Никаких сюрпризов. И Северная Каролина – первый забуксовавший штат. Демократы рассчитывали не без основания выиграть его и опрокинуть тотальную доминацию республиканцев на американском юге. Сорвалось. Из лагеря республиканцев на юге ушла только Вирджиния из-за изменения демографии той ее густонаселенной части, которая примыкает к столице, Вашингтону. Ну, а после Северной Каролины стало понятно, что и Флорида окажется твердым орешком, который демократам будет непросто раскусить. Это был второй сбой. У Клинтон были грандиозные планы, которые подогревались многочисленными опросами общественного мнения, что она перекроит политическую карту Юга. Ну, а потом начались настоящие сюрпризы.
И какие штаты стали ключевыми при определении победителя?
Ключевыми штатами, определившими победу Трампа, я бы сказал, стали те, которые в планах Клинтон входили в первую самую крепкую линию обороны, выстроенную стратегиями Демократической партии. Точнее, даже, может быть, не выстроенную, а придуманную. Но придуманную по жестокой необходимости, поскольку без этой воображаемой линии демократы и теоретически не могли рассчитывать на победу. Это так называемый ржавый пояс, или Rust Belt. Штаты Среднего Запада, являвшиеся некогда хребтом американской индустрии, но уже несколько десятилетий пребывающие в упадке. Клинтон была настолько уверена, что она там легко победит, что даже не вела агитацию, например, в штате Висконсин. В результате она его проиграла. Ну, Трамп также победил в Огайо, Айове, Миссури, Пенсильвании. Только Иллинойс, его мегаполисом Чикаго, уверенно проголосовал за кандидата демократов. Это тоже ответ на ваш вопрос. Ключевыми штатами, обеспечившими победу Трампа, были штаты ржавого пояса. Ну и Флорида. Конечно, Флорида, которая вернулась в лоно республиканцев после двух кряду побед Барака Обамы.
И кто в результате сколько получил голосов выборщиков по итогам состоявшегося голосования?
По состоянию на половину шестого утра по нью-йоркскому времени у Клинтон 218 голосов выборщиков, у Трампа 276, а для победы нужно было 270. Что касается голосов, поданных за кандидатов в общенациональном масштабе, хотя и значение этого показателя чисто символическое в системе, по которой Америка выбирает своего президента, то Трамп опережает Клинтон примерно на 300 тысяч голосов. Это, по крайней мере, должно успокоить президента Венесуэлы и России, которые называли американскую систему несправедливой, так как кандидат, набравший большее число голосов выборщиков, становится президентом, даже если соперник обошел его в части общего количества голосов, набранных в стране в целом. Ну, на сей раз совпадение и по голосам выборщиков, и в общенациональном зачете никакого расхождения нет впереди Трампа.
Об этом говорится сегодня, конечно, гораздо меньше, но одновременно с президентскими выборами в некоторых штатах проходили выборы в Сенат. Какой там расклад? Можно ли говорить, что они как-то изменили политический ландшафт в Америке?
Нет, ландшафт не изменился. Республиканцы, вопреки всем прогнозам, сохранили большинство. Какое оно будет в числовом выражении, пока точно неизвестно. Может быть, минимальное. 51 место из 100. Но это все равно грандиозный успех. Потому что во вторник переизбирались сразу 24 сенатора-республиканца и только 10 демократов. А тут еще социологические службы пророчили, что Трамп из-за своей низкой популярности утопит однопартийцев, баллотирующихся в Верхнюю палату Конгресса. Ну, не тут-то было. Что касается Нижней палаты, то там перевес республиканцев был настолько большой, что у их оппонентов не было никаких шансов одним махом опрокинуть статус-кво.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Добавлю, что Хиллари Клинтон вполне возможно все-таки опередит Дональда Трампа по общему числу поданных голосов избирателей, но это уже не поможет ей занять президентское кресло. Ну а в результате до выборов в Сенат республиканцы, потеряв все-таки два сенаторских кресла, имеют, тем не менее, 54 из 100. Они победили в штатах Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида и Нью-Гемпшир, где достаточно сильны обычно позиции демократической партии. Но вернемся к Дональду Трампу. Кто же такой Дональд Трамп? Радио «Свобода» напоминает основные факты его биографии и положение предвыборной программы.
Нью-йоркский бизнесмен и ведущий реалити-шоу Дональд Трамп неожиданно победил на праймерис этим летом, став кандидатом в президенты от республиканской партии. Бесцеремонный миллиардер удивил политологов и руководителей партии. Ему удалось обойти 16 остальных кандидатов и получить номинацию в июле на съезде республиканцев в Кливленде. Трамп никогда не занимался политикой и воспринимается как кандидат против истеблишмента. Он часто в оскорбительной манере критиковал своих оппонентов в ходе теледебатов и в Твиттере. Последними внутрипартийными конкурентами Трампа были сенатор от Техаса Тед Круз и губернатор Огайо Джон Кейсик. Победив их, Трамп получил право вступить в президентскую гонку с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кампания Трампа прошла под лозунгом «Сделаем Америку великой вновь». Он выступал за увеличение в стране рабочих мест и снижение налогов. Тем не менее, особых подробностей своей экономической политики Трамп не раскрыл и часто менял свои взгляды. Он обещал улучшить, цитата, «закон и порядок» и построить стену вдоль границы США с Мексикой, чтобы перекрыть пути нелегальной иммиграции. Причем Трамп настаивал, что строительство оплатит Мексика. Помимо этого, он обещал ввести крайне жесткие проверки для иммигрантов-мусульман, чтобы выявить террористов, и даже говорил о полном запрете на въезд мусульман в США. Однако позже отказался от этой идеи. 70-летний Трамп считает президента Барака Обаму слабым лидером, а его политику в Сирии и других горячих точках называет провальной. Особенно резко Трамп критиковал международное ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году при активном участии Вашингтона. В отношении Хиллари Клинтон Трамп использовал выражение, цитата, «худший госсекретарь в истории США». При этом Путин удостоился похвалы как «прекрасный лидер». Трамп несколько раз проявил неосведомленность во внешнеполитических делах. В частности, он не знал о военном захвате Крыма России. У предков Трампа немецкие и шотландские корни. Сам он родился в Нью-Йорке в семье состоятельного девелопера Фреда Трампа. Трамп окончил частную школу-интернат Нью-Йоркская военная академия, а затем некоторое время учился в Фордомском университете в Бронксе. В 1968 году он закончил престижную Уортонскую бизнес-школу, получив степень бакалавра по экономике. Трамп не служил в армии. Во время войны во Вьетнаме он получал отсрочки либо как студент, либо по состоянию здоровья. Еще во время учебы в колледже Трамп начал работать в одной из компаний отца в области недвижимости, а после смерти отца в 1999 году Трамп стал ее главой. Корпорация Трампа построила несколько небоскребов и казино по всему миру, преимущественно в Нью-Йорке. В последние годы Трамп строит площадки для гольфа. Он провел несколько американских и международных конкурсов красоты. Несколько раз компании Трампа объявляли банкротство. Кроме того, Трамп не смог основать университет. Его также постигла неудача в выводе на рынок собственных марок бутилированной воды и стейков. Трамп, состояние которого оценивается на уровне 3 миллиардов и 700 миллионов долларов, прославился как ведущий реалити-шоу «Кандидат», которое вышло на экраны в 2004 году. В конце каждой серии Трамп исключает из проекта одного из участников словами «Ты уволен». В 2016 году телекомпания NBC закрыла шоу из-за оскорбительных высказываний Трампа об иммигрантах. У Трампа 5 детей от 3 жен и 8 внуков. Дочь Иванка и сыновья Дональд-младший и Эрик играли важную роль в его предвыборной кампании. Трамп принадлежит к пресвитерианской церкви, одному из направлений протестантизма.
Это были основные факты биографии Дональда Трампа и положение его предвыборной кампании. Еще один наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин проанализировал, кто голосовал за кандидата от республиканцев на нынешних выборах.
Трамп не является, по большому счету, представителем вот этой кучки возмущенных белых мужчин. Официально 53% его электората – это мужчины, да. Но в его электорате 42% – это женщины. Белые составляют 58% его электората. Испаноязычные составляют 30% его электората. Азиаты представляют 30% его электората. Афроамериканцы – 8% электората. Что еще интересно, я увидел в этой статистике, что лично мне показалось наиболее занимательным. По доходам разделения его проголосовавших за него людей. У Клинтон 52% электората – те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч долларов в год. Это самое низкозарабатывающее прослойка населения. У Трампа 50% электората – это настоящий средний класс. Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч долларов. И если учесть, что в общенациональном подсчете Трамп обгонял Хиллари Клинтон на более чем 1 000 000 голосов, то это не победа небольшого сегмента населения. Это победа большой части американского населения, возможно, большинства, которое прежде всего, судя опять же по опросам, недовольно состоянием правительства, оно недовольно иммиграционными проблемами. Трамп в этом случае почувствовал действительно важное настроение среди американцев. И они недовольны состоянием экономики.
Это был Юрий Жигалкин. Несмотря на целый ряд противоречивых, а иногда откровенно популистских заявлений, сделанных в ходе предвыборной кампании, что будет делать Трамп на посту главы американского государства, пока непонятно. Этого мнения придерживается российский политический аналитик Станислав Белковский.
Новый президент – прекрасный шоумен. Обама наоборот, потому что Обама стал шоуменом и показал свои качества шоумена, уходя с поста президента, а Дональд Трамп проявил их еще в своем шоу «Кандидат» много лет назад. Да, поэтому, конечно, не всему, что Трамп говорит, можно верить, не все это надо понимать буквально и дословно. Ведь успех республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и так далее действительно не имеет прямого отношения к победе Трампа. Потому что, как мы знаем, республиканский истеблишмент в основном был против него из-за Хиллари, включая семейство Буша и бывших госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизу Райс, и даже Джона Маккейна.
Элиты проиграли.
Да, элиты проиграли, и антиэлитарный кандидат, который сам из плоти от плоти этих элит, я уже говорил, почему, никакой не выходит из низов, мягко говоря. Он сыграл роль такого антиэлитарного кандидата. Что, в принципе, всегда так и бывает. Всегда по-настоящему, как, знаете, Иван Алексеевич Бунин про Алексея Максимовича Горького говорил, что все эти детства, юность и университет – это стейросовые сказки о том, как человек из зажиточной семьи якобы был люмпином. Вот, собственно, эти стейросовые сказки рассказал Америке и Дональд Трамп. Поэтому что он будет на самом деле делать, непонятно. И насколько я представляю себе, Кремль, когда готовился к победе Хиллари Клинтон, несмотря на все отторжение ее.
Ну, так они же на социологические опросы смотрели, наверное,
нет.
Да,
и на настроение. Логика была другая. Как в России ничего против лома нет приема, да, то так произойдет и в Америке, да?
Хотя симпатизировали-то они, судя по государственным СМИ, именно Трампу.
Они тоже симпатизировали Трампу. Цель кремлевской пиар-компании была показать неэффективность политических институтов Америки и слабость истеблишмента. Ну, что это такое, 6 президентов за Хиллари Клинтон, проигрывал.
То есть такая дразнилка была?
Ну, просто показать, что у вас бардак, а у нас порядок. Кстати, я удивлен, что Кремль так и не разыграл очень важную карту, что личного лечащего врача Хиллари Клинтон зовут Лайза Бардак. Почему это не было разыграно как мощный мем, или как это называется, я до сих пор не знаю. Но действительно Трамп не предсказуем, то есть непонятно, что он сделает, да, потому что это актер, который абсолютно перевоплощается в зависимости от того текста роли, который нужен ему в данный момент.
Но есть же институты.
Институты есть. И в этом смысле Хиллари для Кремля была абсолютно предсказуема, пусть даже со знаком минус. Но Путин рассчитывал на долгую оппозиционную борьбу, в которой он мог бы победить за счет превосходящего временного ресурса и вообще за счет того, что он гений дзюдо. А с Трампом непонятно. Сегодня он друг. А друзья часто становятся предателями, как известно, опять же, по классификации Владимира Владимировича Путина. Это враги ими не становятся, потому что они враги с самого начала.
Это был Станислав Белковский. Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, в свою очередь, отмечает, что в США прошли настоящие демократические выборы, которые невозможны в сегодняшней России. Он также не ожидает кардинальных изменений в американской политике с приходом Трампа в Белый дом, учитывая нормальную работу в ней демократических институтов.
Собственно говоря, у нас уже был один прецедент, когда результаты голосования, они, скажем, противоречили результатам социологии. Это уже был Brexit, который был неожиданностью даже для тех, кто этот Brexit инициировал. Так что можно только позавидовать Соединенным Штатам Америки, что у них до последнего момента результаты непредсказуемы. Это говорит о том, что у них настоящие выборы, политическая конкуренция. А такое внимание российской общественности к этим выборам меня несколько удивляет. Почему? Потому что, ну ладно бы, если бы мы выбирали президента России. Ладно бы, если бы эти выборы проходили где-то там, ну не знаю, хотя бы в соседней Украине, еще можно было бы понять такой интерес. Но ведь надо понимать, что Соединенные Штаты Америки – это страна с очень развитыми институтами. Поэтому вне зависимости от того, кто стал президентом, Клинтон и Трамп, отличие будет, скорее всего, чисто стилистически, потому что все равно вся власть находится там не только у президента, она распределена между там Сенатом, Конгрессом, там независимые судьи. И, в общем-то, даже если кто-то там надеется установить отношения с президентом и решать все вопросы с Соединенными Штатами Америки без Сената и без Конгресса, ну, эти люди просто заблуждают. Второе, что хотелось бы сказать, надо просто проанализировать высказывание самого же Трампа. Он же говорил о том, что он предоставит оружие, летальное оружие. Это было такое заявление. Совершенно очевидно, что республиканцы, которые сегодня взяли контроль в Сенате, они, скажем, скорее всего, будут развивать, более активно развивать отношения с Украиной. Да, может быть, какой-то чисто внешние какие-то будут, по крайней мере, со стороны будет на уровне риторики какие-то изменения между, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Но все равно президент Соединенных Штатов Америки, в отличие от российского президента, будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. Поэтому если политика России будет противоречить интересам Соединенных Штатов Америки, то эти отношения очень быстро испортятся. И никакие там, даже внешние какие-то изменения, они вряд ли повлияют на развитие этих отношений. Потому что в любом случае надо будет решать проблему Донбасса, проблему Сирии. Надо что-то будет делать для того, чтобы признать либо Россию в нынешних границах, либо как-то решать вопрос с Крымом. Поэтому все те же проблемы остались и никуда не делись. И если про Клинтон можно было сказать, ну, по крайней мере, вот то, что я читаю в прессе, в российской, не только в российской, но и в американской прессе, то Клинтон — это политик сложный и предсказуемый для России. А вот Трамп — это политик непредсказуемый даже для американского истеблишмента, поэтому мы просто не понимаем, что мы получили.
Это был Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Прежде чем продолжить нашу программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекали наше внимание сегодня. 5 депутатов Государственной Думы, избранных в аннексированном Крыму, включены в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции Европейского Союза. Под санкции также попали лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и командующий Черноморским флотом Александр Витко. Так называемый «черный список» Евросоюза расширен до 157 человек. Кроме того, в нем находится 37 российских организаций. Пражская городская прокуратура получила запрос о выдаче в Россию лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Теперь этот вопрос должен решить суд. Ранее министр юстиции Чехии Роберт Пеликан заявил об отсутствии оснований для выдачи Воротникова российским властям. О том, что Генеральная прокуратура России готовит запрос об экстрадиции активиста, стало известно 21 сентября, после того, как Воротников и его жена Наталья Сокол были задержаны в Праге. В России Воротникова обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам полиции. Он был объявлен в розыск Интерполом по просьбе Кремля. Прокуратура Чечни начала проверку информации об исчезновении жителя села Кинхи Рамазана Джалалдинова, который весной пожаловался президенту России на коррупцию в республике. Проверку также начал аппарат уполномоченного по правам человека в Чечне Нурди Нухажиева. Руководитель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин был одним из тех, кто опубликовал сведения об исчезновении Джалалдинова в Фейсбуке. 3 ноября 56-летний Джалалдинов вместе с сыном собирался выехать из Чечни Однако им помешала полиция. После допроса у них забрали паспорта, мобильные телефоны и отпустили. На следующее утро родственники мужчины не обнаружили его в комнате, в которой он уснул накануне. На состоявшемся в штате Калифорния референдуме одобрено разрешение употреблять марихуану в так называемых рекреационных целях лицами старше 21 года. Как сообщает Associated Press, такое предложение одобрено также в Неваде и Массачусетсе. Два штата, Флорида и Северная Дакота, одобрили употребление марихуаны по назначению врача. Употребление марихуаны в рекреационных целях разрешено в штатах Аляска, Колорадо, Вашингтон, Орегон и в федеральном округе Колумбия. Продажа каннабиса разрешена в медицинских целях в 24 американских штатах и осуществляется под строжайшим контролем властей. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Он посвящен состоявшимся в США президентским выборам. Российские государственные средства массовой информации отнеслись к нынешней президентской кампании в США с особым вниманием, причем часто не скрывая симпатий к кандидату от республиканцев и жестко критикуя Хиллари Клинтон. Рассказы о ходе избирательной кампании, о вспыхивавших скандалах занимали иногда большую часть аналитических программ федеральных телеканалов, в то время как внутрироссийским проблемам посвящались лишь короткие материалы. Заметим, что меньше двух месяцев прошло после выборов в Государственную Думу России. Мы попросили прохожих на улицах Москвы сравнить выборы в России и Америке, задав им вопрос, какие выборы вы считаете более честными в России или в США. Вот что отвечали москвичи и гости российской столицы.
Как вы считаете, где выборы честнее, в России или в США?
Ну, везде, возможно, есть какие-то уловки. То есть то, что понимают юристы, не понимают обычные, скажем так, люди. Поэтому, наверное, 50 на 50.
Может быть, в России.
Почему в России?
Потому что я гражданин Российской Федерации, и как-то мне хочется верить, что у нас все более честно. Просто хочется. А так мы не проверим никогда и не узнаем.
В США они веселее, во-первых, да, и это важно. А во-вторых, в США они более, как бы сказать, более креативные, что ли, да, то есть вот веселые, креативные, хотя чуть-чуть... Ну, грязноватая, да?
Мне кажется, они честнее США.
Почему там?
Ну, во-первых, там двухступенчатая система выборов, насколько я знаю. Выборы там не прямые. И так или иначе, то, что мы видим здесь, всякие доказательства фальсификации, ну, с этим мы ничего не можем поделать.
У нас плохие выборы, я знаю. Но как там, я не знаю совсем. Только что по радио говорят. Наши выборы я знаю, но сравнивать я не могу.
Выборы – это все технология. Ну, у нас, мне кажется, честнее у нас, конечно. Хотя я в США не жила, не участвовала, никогда не была. Только могу по нашим программам следить, смотреть.
Кажется, что очевидно, что в США.
Почему там?
Демократия, все открыто. Настоящая демократия.
Ну, я думаю, в России. В США нет центра избиркома. И у них, помимо этих выборов, еще будут еще дополнительные выборы. А у нас более, как говорится, мне кажется, честнее у нас. И доступнее. А в Америке там все покрыто мраком. Выберут. Нас сначала дают народу проголосовать, а потом голосуют те, кто оплачивал выборы. Они и решают все. Поэтому американцев обман на обмане, как обычно.
Наверное, в США.
Почему там?
Не знаю, мне так кажется.
Конечно, в России.
Почему в России?
Ну, я так считаю.
Так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, какие выборы вы считаете более честными в России или в США. Президент России Владимир Путин заявил о желании Кремля восстановить полноформатные отношения с США. По словам главы российского государства, это будет, цитата, «непростой путь, но Россия готова пройти свою часть». Вот что Путин заявил, в частности, по поводу избрания президентом США Дональда Трампа.
Несколько часов назад в Соединенных Штатах Америки завершились президентские выборы. Мы внимательно следили за этой кампанией. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла. А господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности.
Депутаты Государственной Думы России встретили новость о победе Трампа аплодисментами. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был преисполнен энтузиазма в связи с избранием Трампа президентом Америки. Вот что он заявил журналистам.
У него будет другая внешняя политика. Он хочет, чтобы Америка занималась американскими делами. Наверняка как-то афганская проблема будет по-другому решаться, сирийская, Ирак, Украина и так далее. Даже Европа. Он впервые про НАТО сказал. Почему Америка должна содержать НАТО? Европейцам надо НАТО, содержите. Не надо, Америка может уйти. Поэтому здесь могут быть очень важные шаги, которые нужны и США, и Европе, и России, и Азии, и Ближнему Востоку.
Это был Владимир Жириновский, зато лидер КПРФ Геннадий Зюганов был настроен весьма скептически по поводу политики Дональда Трампа в отношении России.
Я не исключаю, что он не пойдет на сокращение военного бюджета. Но надо иметь в виду, он будет слугой своего класса, своей страны. И укрепляя Америку, укрепляя возможности их капитала, тем самым поощряют их будущую агрессивную политику. Поэтому не прислушивайтесь Жириновскому, эта эйфория быстро пройдет.
Говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. О том, как восприняли в Кремле победу Трампа на президентских выборах, есть ли шанс на улучшение американо-российских отношений при новом президенте, на каких принципах Дональд Трамп будет строить политику в отношении России, в программе «Лицом к событию» сегодня спорили бывший посол России в США Владимир Лукин и политик Илья Яшин. Разговор вел Михаил Соколов.
Ну, относительно России можно сказать только одно, что не сработало клише «Россия как пугало». Оно электорально не сработало. На это избиратели не пошли. Это уже определенный знак, из которого будет исходить новая администрация. А что касается того, какая политика будет, то это будет зависеть от обеих сторон. Как известно, для того, чтобы хлопнуть в ладоши, нужно две ладони, а не одна. Поэтому я бы на месте нашего руководства всерьез бы задумался о том, чтобы предложить новой администрации начать с чистого листа, если хотите, да, с серьезной крупной перезагрузки новой, так сказать, не концентрировавшись на прошлых обидах, так сказать, упущениях, кто прав, кто виноват, а концентрируясь на важнейших приоритетах, важнейших вопросах мировой политики и двусторонних отношений в самом прагматичном плане. Вот если это будет, то есть хороший шанс на то, что можно будет начать диалог. А к чему он приведет, посмотрим.
Илья, пожалуйста, ваш комментарий. Кто он, ну, этот человек?
Бог его знает кто, но мне кажется, вот самая интересная тема, которая волнует и меня, там, и, наверное, большинство наших с вами соотечественников, это то, что, как мне представляется, путинская пропаганда сыграла очень злую шутку с Дональдом Трампом и загнала его в некую ловушку. Причем надо отметить, что американские
средства...
Он
об этом знает?
Ну, думаю, что знает. Думаю, что знает, и он оказался перед лицом проблемы, которую придется решать так или иначе. Ведь и российская пропаганда, и американские СМИ действительно создали ему репутацию, ну, просто ставленника Путина. И избиратели Хиллари, и избиратели Владимира Путина абсолютно уверены, что это победа Путина. Вот Кремль получил своего президента Соединенных Штатов. И для Трампа это огромная проблема. Потому что Трампу теперь придется как-то доказывать, что он не кандидат Путина. И как именно он будет это доказывать, учитывая специфику характера этого человека, учитывая его темперамент, учитывая его своеобразный политический опыт, можно только догадываться.
Мне кажется, что он будет заниматься, прежде всего, проблемами налогов, там, это снижения самом... и всякой ну, другой слушайте, мировой политикой. А Россия, она на периферии.
Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Действительно, мы немножко склонны переоценивать роль России в американских выборах. И,
слово немножко лишнее.
Мягко говоря, да, склонны переоценивать. И слова Лукина о том, что фактор России как пугало не сработал, И вот за Трампа проголосовали, потому что не хотели ссориться
это
с Россией.
Это взгляд Совета Федерации.
Да, мне кажется, что... Я не очень, скажем так, с этим согласен. Мне кажется, за Трампа проголосовали или не из-за России, не из-за его позиции по Путину. Совершенно по другим причинам голосовали американцы за Трампа, а не потому, что он что-то там говорил про Путина. Ключевая мысль моя заключается в том, что Трамп действительно абсолютно непредсказуем для Кремля. И вот эти все победные реляции, хотя немножко недоуменные, такие слегка озадаченные победные.
Готовились к победе Хиллари, на самом деле, такие, еще вчера.
Вроде как Путин всех переиграл, но мы как бы немного озадачены. Они как раз свидетельствуют о том, что в Кремле явно не понимают, чего теперь, собственно, ждать. Как выстраивать отношения с абсолютно непредсказуемым Трампом. Они же прекрасно знают, кто такая Хиллари. Я хочу напомнить, что Хиллари, которую сейчас как раз демонизирует российская пропаганда, в принципе, не так давно приезжала в качестве государственного секретаря в Россию. Вместе с Лавровым нажимала кнопку «перезагрузка», на которой по трагическому недоразумению было написано «перегрузка». Ну, описались, перепутали пророчески.
Так оно и случилось. Да.
Так оно, в общем-то, и случилось. Но Хиллари действительно человек очень прагматичный, понятный, предсказуемый. И с ней понятно, как выстраивать
решать
отношения.
Решать вопрос за вопросом.
Да, что делать с Трампом? Что делать с Трампом, совершенно непонятно.
Это был фрагмент специального выпуска программы «Лицом к событию», посвященного выборам в США. В нем участвовали Владимир Лукин и Илья Яшин. Разговор вел обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. С особым вниманием за выборами в США следили в государствах-соседях России, прежде всего в Грузии и на Украине, в странах, подвергшихся вооруженной агрессии со стороны России в последние годы. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз делал заявление о том, что не собирается уделять много внимания поддержке этих стран. Не остались незамеченными и высказывавшиеся им симпатии в отношении президента России Владимира Путина, который сейчас для многих назад Западе нерукопожатный политик. В Грузии надеются, что, несмотря на все эти заявления Трампа, стратегическое партнерство Тбилиси и Вашингтона продолжится, рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Руководители Грузии самого высокого ранга неоднократно заявляли, что считают свою страну стратегическим партнером США. Соединенные Штаты Америки и Грузию связывает хартия стратегического партнерства. Она была разработана еще при президенте Джорджи Буше-младшем, но оформлена и начала притворяться в жизнь во время правления уходящей администрации президента Барака Обамы. Сразу после того, как американские мировые телеканалы сообщили о победе Дональда Трампа, президент Грузии Георгий Мергулашвили направил избранному президенту США поздравительную телеграмму, в которой говорится: «Американский народ проголосовал в вашем лице за дальнейшее развитие, успех, мир и процветание. Ваше президентство начинается в момент, когда весь мир стоит перед новыми грозными вызовами по защите свободы и демократии. Уверен, при вашем сильном лидерстве мир станет еще более защищенным», говорится в телеграмме главы грузинского государства. При этом Георгий Маргулашвили отмечает, что Грузия и США стоят рядом для преодоления общих вызовов, а грузинские и американские солдаты бок о бок служат в Афганистане на страже мирного будущего всего человечества. Поздравительная телеграмма завершается интересной фразой, которую стоит привести полностью. «Хочу поблагодарить вас за огромную роль, которую США внесли в защиту территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также нашего неизменного курса на вступление в евроатлантические структуры. Грузинский народ очень ценит эту поддержку, господин президент». Конец цитаты. Напомню, что за весь период предвыборной кампании Дональд Трамп практически ни разу не упоминал о Грузии. Более того, некоторые его высказывания о судьбе постсоветских государств и будущем сотрудничестве с Владимиром Путиным, а также комментарии относительно происходящего в Украине и других регионах вызывали и вызывают опасения, что Дональд Трамп якобы еще менее будет интересоваться грузинской проблематикой, чем администрация Обамы. Впрочем, как сказал в беседе со мной бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе, политика Вашингтона относительно кавказской страны не претерпит особых изменений. А это уже немало, с учетом того, что многие грузинские блогеры и эксперты высказывают опасения о сдаче, как пишет один из авторов социальной сети, всего постсоветского пространства, в том числе Грузии, на милость Владимиру Путину, о котором Дональд Трамп не раз высказывался далеко не однозначно.
Действительно, если Трамп приступит к осуществлению того, что он говорил, хотя надо отметить, что он часто говорит совершенно противоречивые вещи с небольшим интервалом времени, но для Грузии могут наступить еще более тяжелые времена, чем сейчас. Ибо и при администрации Обамы не раз говорилось, что клиенты государства российского должны оставаться и будут. будет еще тяжелее. Но с другой стороны, вот республиканцы пришли с большинством и в Сенат, и в Конгресс. У них есть какие-то традиционные ценности и направление политическое. Да и сам Трамп в частных беседах с теми людьми, кого я знаю, говорил не раз, что одно дело это выборная кампания, а другое дело, что вот он сам учился в университетах, и он знает, как действовать, когда будет президентом. Так что предсказывать сейчас трудно. Я все-таки склоняюсь к тому мнению, что скорее таких вот качественных, опасных сдвигов для Грузии ждать не следует. Скорее всего, линия выровняется, будет такая, как прежде.
Отметил Петр Мамрадзе. Интересно, что Дональд Трамп в 2019 году бывал в Грузии, в Батуми, где одна из грузинских компаний собиралась строить Трамп Тауэр, но этот проект не удался. А принимая в 2010 году в Нью-Йорке, в своем знаменитом небоскребе на 5-й авеню президента Саакашвили, Дональд Трамп на торжественном приеме в честь грузинского президента назвал его великим лидером и даже сказал, что пожелал бы такого же лидера для своей страны, Соединенных Штатов Америки. Это была цитата. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Российское военное присутствие в восточных районах Украины сохраняется до сих пор. Чего ждут в Киеве от прихода в Белый дом Дональда Трампа? Рассчитывают ли на усиление или, наоборот, ослабление американской поддержки Киева в борьбе с сепаратизмом и российской агрессией? Тему продолжает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Украинские политики и эксперты, прогнозировавшие в основном победу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, рассчитывают, что приход в Белый дом Дональда Трампа не приведет к существенному изменению украинско-американских отношений. И позиция Вашингтона по многим актуальным для Киева вопросам останется прежней. Однако звучат и предположения, что президента Украины Петра Порошенко и украинскую дипломатию ожидают весьма непростые переговоры с новой американской администрацией. Слово директору Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрею Ермолаеву.
Украинские политики слишком идеологизировали американскую кампанию, потому что слишком много было взято на себя обязательств, было много надежд на ту часть американской истеблишмента, которая связана с правлением демократов, и личных обязательств, и политических обязательств. С другой стороны, видимо, тут уже сказывается специфика украинской политики. Даже самые первые фигуры в украинской политике часто путают ток-шоу и личный эпатаж с дипломатией и публичной политической позиции. Поэтому целый ряд оскорбительных высказываний, непродуманных, обернутся бумерангом против этих фигур. Я говорю о лидерах партии, о представителях власти. Но если говорить о практике, Соединенные Штаты уже давали понять своим партнерам в Евросоюзе и участникам переговоров по поводу конфликта в Украине, что будут поддерживать суверенитет, геополитическую стабильность, баланс интересов, границы, будут проводить политику давления, политику санкций в отношении сторон, которые, ну, скажем так, затягивают конфликт. И тем не менее, они заинтересованы в мирном урегулировании и будут ориентированы на мир. Я думаю, что будет меньше челночной дипломатии, меньше закрытых переговоров и неизвестных публике обязательств, а будут более формализованные отношения. В случае, если украинская власть не сможет найти адекватные и быстрые ответы на эти изменения, то Украине предстоит пройти по Уласу и перезагрузке власти, потому что только тот состав власти в парламенте, в исполнительных структурах, который, собственно, сможет выполнять внутреннюю миротворческую функцию, сможет наладить и более открытые, более доверительные отношения с новой администрацией США. США будут более требовательны и прагматичны. Мы входим в период государственного эгоизма Соединенных Штатов, да, со всем набором соответствующих инструментов. Это касается и не только украинского вопроса, но и ближневосточного, интеграционных проблем, развития Североатлантического альянса с обязательством сторон по его развитию, о чем уже говорил новый президент.
Минувшим летом газета «Вашингтон-Пост» писала, что по требованию Трампа из программы республиканской партии был исключен пункт о предоставлении летального оружия Украине, которое противостоит агрессии России. Следует ли ожидать существенных корректив в позиции Вашингтона по урегулированию конфликта в Донбассе?
Тема оружия – это мистический вопрос, потому что, несмотря на все скандалы вокруг порядка финансирования и ситуации в военно-промышленном комплексе Украины, украинские ВПК в состоянии обеспечить свою армию достаточным количеством современного оружия. Здесь, скорее, тоже больше символизма, чем каких-то реальных потребностей. Я думаю, что, учитывая, как Трамп себя проявил как политик в ходе выборов, от него можно ожидать и радикальных решений о продолжении военной материальной помощи, и вместе с тем ужесточению публичной политической позиции в отношении ситуации в самой Украине, в отношении власти, проблем коррупции, и, что самое главное, игнорирование украинской властью необходимости создания внутреннего механизма диалога, поиска внутренней формулы мира. Помощь Соединенных Штатов, политическая, санкционная и даже военно-материальная, может быть продолжена, но вместе с тем с более жесткими и открытыми требованиями, что должна сделать украинская власть для того, чтобы преодолеть этот конфликт. Я считаю, что ни прошлый состав администрации Обамы, ни новообразующиеся не заинтересованы и не будут втягиваться в украинский конфликт непосредственно и сделают все, чтобы Америка осталась в стороне. Кстати, вот эта тактика максимального использования выгод от конфликта вообще присуща американской политике в 20-м столетии. Первая мировая, Вторая мировая, Холодная война. Америка всегда между капелек и, как правило, использовала максимально выгоды от ослабления конфликтующих сторон для того, чтобы в нужный момент прийти со своей формулой, со своими условиями мира. Вот так же она будет себя вести в отношении конфликта в Украине и в отношении необъявленного конфликта между Украиной и Россией. Так что ожидать от него просто благотворительности не стоит. Если будет оружие, это будет означать, что просто разыгрывается карта условий преодоления конфликта. Но я ожидаю жестких позиций и требований в адрес нынешнего украинского руководства по ускоренному принятию решений по диалогу, по урегулированию проблемы территории при очевидных требованиях. Территория должна быть сохранена, суверенитет должен быть сохранен, и Украина должна остаться частью уже сложившегося европейского порядка, без расколов и потерь.
Во время президентской кампании Дональд Трамп говорил и о том, что после победы он может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России, хотя в Госдепартаменте США тогда называли эти слова лишь предвыборной риторикой. По вашему мнению, изменится ли позиция новой американской администрации по крымской проблеме?
Крым – это отдельная история. Дело в том, что с Крыма начался, по сути, уже не открытый процесс распада того устройства Европы, который фиксировался еще по итогам Второй мировой войны с точки зрения гарантий границ, формирования неких устойчивых правил баланса и сил, и интересов. Учитывая, что в Крыму были, скажем так, сымитированы процедуры самоопределения, была проведена сомнительная референдумная кампания, и вместе с тем Крым стал уже частью российского государства, подписан целый ряд актов, связанных с включением Крыма в состав Российской Федерации. Решение крымского вопроса одномоментно, да, невозможно. Я думаю, что крымский вопрос не будет снят с повестки дня американской политики. Более того, если мне память не изменяет, в одном из решений на американском конгрессе есть положение, что вопрос Крыма будет решаться либо через повторение процедур самоопределения и возвращение в состав Украины, если это на то будет возможность, либо же не исключено какой-то переходной период с формированием международных механизмов регулирования крымской проблемы. Поэтому Крым в покое Трамп не оставит. Другое дело, что вряд ли он будет использовать риторику воинственную. Скорее, речь будет идти о подталкивании России к повторению или поиску какой-то процедуры легитимного, международно признанного самоопределения Крыма. Возможно, через какое-то время предстоит пройти процедуру новых референдумов с возможностью повторного признанного самоопределения населения Крыма, что, кстати, вполне может привести к легитимному в глазах международного сообщества возвращению Крыма и крымского сообщества в состав Украины. Мне кажется, такой путь будет формулироваться новой американской администрации. Но, повторюсь, даже администрация Трампа не будет мириться с фактом аннексии Крыма. Будет искаться формула, приемлемая идеологически, политически, но тем не менее, она будет решаться в рамках международного права, и американцы будут тут активны.
Говорил руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в заключении программы о том, как отреагировали на избрание Дональда Трампа российские социальные сети. Я передаю слово автору сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Если говорить о реакции российских соцсетей на исход американских президентских выборов, то я бы здесь, наверное, выделил четыре главных части, четыре главных смысловых блока. Первый – это реакция тех людей, которые в Рунете уже давно, далеко не один месяц назад, сколотили коалицию сторонников Трампа, тех, кто искренне желал ему победы, и теперь они, разумеется, ликуют и радуются. Вот цитата, которая может показаться комичной или курьезной, но она совершенно реальна и звучит так. «Победа Трампа – это победа разума, труда и достоинства над корпоративным безумием и угрозой Третьей мировой». Победа Трампа вдохновляет миллионы людей по всему миру, в том числе и в России. На небе Бог, на земле Россия, а теперь в Штатах Трамп. Это вполне серьезный текст, и принадлежит он Михаилу Делягину. А такой известный публицист, как Дмитрий Ольшанский, утром написал в Твиттере, что сегодня для него возвращение Крыма-2. Кроме того, среди вот этих российских поклонников Трампа очень важный мотив уколоть ту настоящую или выдуманную ими прогрессивную общественность, которая была против Трампа, за Хиллари, за либеральные демократические ценности. Опять же, мы говорим об определенных условностях, скорее, чем о реальном противостоянии ценностей. Но это так. Поэтому есть посты вроде «Кажется, сегодня прогрессивная общественность вдруг поймет, что в США народ тоже не тот. Широко улыбаюсь с утра, представляя, как их будет корежить». И отсюда мы переходим очень логично ко второй части из четырех, о которых я говорил. Это действительно реакция людей, которые победой Дональда Трампа на выборах разочарованы, огорчены. Те люди, которые ни в коем случае ему не симпатизировали, они сравнивают его с Жириновским, говорят о том, что он популист, даже обвиняют его во взглядах близких к фашистским. Появляются посты вроде «Все это как наблюдать аварию в замедленной записи». Это политический активист Наталья Пелевина. Литературный критик Галина Юзефович. Ужасно, конечно. Величайшая страна мира загоняет себя в ситуацию выборов по системе «оба хуже», а потом делает выбор в пользу наибольшего зла. Мрак и безысходность, если честно. Таких постов довольно много. Это очень распространенная точка зрения. Вот еще один характерный пост из Фейсбука. Надеюсь, теперь западный мир будет лучше понимать, как побеждают потенциальные авторитарии. Пропаганда, передергивание фактами, ставка на необразованное, реакционное, шовинистическое большинство. И дело сделано. Однако, и тут я уже делаю ход к третьей части четырех, есть точка зрения, которая напрямую дискутирует с этой. Люди, которые считают, что на выборах в Америке в очередной раз победила демократия, демократическая процедура, таким образом, что победил кандидат, добившийся симпатии наибольшего числа избирателей. И вот, например, очень показательный и иллюстративный твит Алексея Навального. «Ложился спать, побеждала Хиллари. Проснулся, побеждает Трамп. И никто не скажет на 100%, что будет через час. Вот это называются выборы». Федор Крашенинников. «Вот вам и демократия. Действующая власть за Клинтон, элиты за Клинтон, ведущие СМИ за Клинтон. А Трамп рвется к победе. И если победит, будет президентом. Можно ли представить себе такую ситуацию у нас, чтобы действующая власть, СМИ, элиты и все такое – топили за одного, а победил бы другой? Риторический вопрос. Ну и, конечно, в завершение стоит снова поговорить о связи Трампа с Россией. Не секрет, что и в американской прессе появляются упоминания о том, что именно победы Трампа добиваются Путин и Кремль. В России об этом тоже говорили очень много. И, конечно, не предмет нашего теперешнего разговора говорить о том, насколько это оправдано или обосновано. Но в любом случае разговоры такие были. И теперь очень важно посмотреть на то, что люди думают о будущем российско-американских отношений в этом свете. И тут надо сказать, что большинство мнений сводится к тому, что, несмотря на все эти разговоры, отношения России с США принципиально не поменяются, политика американская в отношении России тоже не должна измениться. Здесь можно начать с шутливого твита следующего содержания. «Думаете, Ротшильды и Рокфеллеры дадут Трампу дружить с Путиным?» Если более серьезно, то вот пост Александра Рыклина. Интересно, уверенность в том, что Трамп сразу отменит санкции и полюбит Путина, зиждется на том, что Трамп пока ничего не слышал ни про санкции, ни про аннексию Крыма или войну на Донбассе? Так ему завтра расскажут. Или, например, Александр Каляндр. Трамп для России плохо. В короткой и среднесрочной перспективе. Кроме одного. Призрак политической нестабильности почти растаял. Зачем теперь всякие досрочные выборы, смены портретов? Наверное, здесь же можно упомянуть о еще одном посте, которым я, наверное, закончу. Дело все в том, что, как я уже говорил, люди в интернете поделились по собственным идеологическим пристрастиям, поэтому можно сказать, что Хиллари Клинтон чаще поддерживали российские либералы, Трампа чаще поддерживали люди, которые у нас считаются патриотами, путинистами и так далее. Но вот националистка Наталья Холмогорова как раз пишет довольно взвешенно на этот счет. «Не думаю, что от Трампа мы что-то выиграем в материальном смысле. Он тоже американец. Более классический, но классические американцы вроде Рейгана ведь тоже нас не особенно любили. Не видно никаких геополитических причин, по которым он вдруг проникся бы к нам любовью. Может что-то и улучшится, но уповать на это не стоит. Да и как-то унизительно, мне кажется, уповать на президента чужой страны и ждать тебе от него каких-то плюшек».
Это был автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Его полную версию под заголовком «Трампам-памп», как и другие наши многочисленные материалы, посвященные президентским выборам в США, можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали специальный выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы», посвященный состоявшимся в Соединенных Штатах Америки президентским выборам. Сегодня среда, 9 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.